Интервью на радио «Спутник».
В начале февраля в западной прессе появились очередные свидетельства жестокого обращения властей Китая с уйгурами. На сей раз в материалах утверждалось о систематических изнасилованиях уйгурских женщин в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики. Эта информация вызвала глубокую встревоженность у Госдепартамента США и правительства Великобритании. МИД Китая назвал материал, основанный на показаниях нескольких бывших заключенных и одного охранника, фальшивкой. Представитель министерства Вань Вэньбинь заявил, что в Китае нет системного насилия в отношении женщин. В 2018 году представители Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации сообщили, что около миллиона уйгуров содержатся в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе в лагерях перевоспитания. Власти Китая тогда отвергли существование подобных учреждений. О том, кто такие уйгуры и какую политику в их отношении, а также в отношении других национальных меньшинств осуществляет Китай, будем говорить прямо сейчас. С нами на связи руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, сначала информация на уровне ликбеза. Давайте напомним, кто такие уйгуры, сколько их численно и где они проживают?
Основная масса уйгуров проживает в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Это северо-запад Китайской Народной Республики. По сути дела, территория Синьцзянь-Уйгурской автономной республики граничит с рядом наших бывших союзных республик. Это Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Население Синьцзянь-Уйгурского автономного района 22 миллиона человек. Из них около 10 миллионов – это уйгуры. А так вообще в Синьцзяне проживает очень много национальностей, как называется, малых народов по-китайски называется шао-шуминзи.
В августе 2018 года представители Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации сообщили, что около миллиона уйгуров были без суда и следствия заключены в лагеря перевоспитания. Что вы можете вот о том докладе сказать, что это за информация, откуда вот эта цифра про миллион взялась, и что есть лагеря перевоспитания?
Ну, сразу давайте начнем, что есть лагеря перевоспитания. Лагеря перевоспитания, по сути дела, это профессионально-технические училища, в которых уйгуры получают соответствующую квалификацию и образование. Там такие специальности, как портной, переводчик, слесарь, столяр. То есть я был сам в этих так называемых лагерях перевоспитания, которые расположены, между прочим, в городах и поселках Синьцзяна. Там они проходят всевозможные занятия, очень много разных классов, получают определенные профессии. И по окончании вот этих вот так называемых, как называют на Западе, лагерей перевоспитания, а по по-моему, это обычное профтехучилище, они получают специальности, которыми они затем выходят, уже могут работать на территории Китая и получили соответствующее образование и имеют возможность нормально заработать. В основном большая часть — это молодежь в возрасте где-то до 25-30 лет, которые участвовали в различных движениях, которые направлены были против местных властей. Как правило, это их родители зачастую принимали участие в этих вот антиправительственных выступлениях, и затем вот эти дети, молодежь, которая получает соответствующее образование и затем имеет возможность начинать новую жизнь. И это к лагерям, о которых говорят на Западе, это не имеет ни малейшего отношения. Это фактически профтехучилище в чистом виде. Ровно такие же, какие были у нас в Советском Союзе.
Хорошо, а почему в этих профтехучилищах только уйгуры обучаются? Нету совместных в Синьцзяне?
Почему только уйгуры? Они могут и китайцы обучаться, и киргизы, и казахи, и другие малонациональности. Вот эти вот так называемые в Китае, они называются шао-шуминзу, это малые народы. Чего называется малый народ? Потому что по китайской статистике 94% населения Китайской Народной Республики — это, собственно, китайцы-ханьцы. 6% приходится на все остальные национальности, а их всего насчитывается, помимо Китая, еще 56 национальностей.
Так а зачем меньшинство отдельно обучать? Вот это непонятно. понятно. Или там не на китайском языке?
Нет, что значит меньшинство отдельно? Собственно говоря, уйгуры могут обучаться и в Пекине, и в китайских школах. Дело в том, что далеко не все родители хотят этого. Например, очень неохотно они отпускают детей своих на обучение в Пекин и в Шанхай, насколько я знаю. Они же хотели бы, чтобы они были поблизости, рядом с домом. Но, тем не менее, есть и дети, которые туда едут учиться, в Пекин, в частности.
Андрей Владимирович, можно какие-то отметить временные периоды, когда менялось отношение Пекина, властей Китая, значит, их политика в отношении китайских меньшинств, в частности, уйгуров? Если совсем откатываться там в далекие века, то ведь на этом месте раньше было независимое государство, если не ошибаюсь, да? Восточный Туркестан?
Ну, какое-то время было государство Джетишар, если говорить об истории. То есть были два государства – Джунгария и Кашгария. Вот как раз в Джунгарии, это в основном проживали национальности, как правило, казахи, вот это север, так называемый, Южного Жуза. А на территории Кашгарии в основном проживали уйгуры. Собственно говоря, если посмотреть всего ситуацию по размещению на территории Синьцзяна, так оно и остается.
Вот в наше время, 2009 год, в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе происходят межэтнические столкновения китайцев и уйгуров. Тогда было порядка 200 жертв. И после чего власти усилили работу по ассимиляции уйгурской общины, начиная приобщать ее к китайскому языку и культуре. По этому факту есть разночтения у Китая и, например, там...
В 2009 году состоялись антикитайские выступления именно в городе Урумчи, которые были организованы через социальные сети. Это было действительно, этот факт имел место. Это именно в 2009 году. И после чего было принято решение заняться национальным вопросом в Китае. Проводились соответствующие мероприятия, в частности, направленные на то, чтобы все больше уйгуров изучало китайский язык. И, надо сказать, пошел процесс вписывания, скажем так, местных национальностей в систему управления страной. Имеется в виду на местном уровне, на уровне управления Синьцзяном, в частности, в различные органы власти. Более того, после этого было принято решение об оказании шефской помощи Синьцзяну, повышение уровня социально-экономического развития, в частности, за каждым округом были закреплены крупные провинции, передовые провинции Восточного Китая, которые осуществляли там шефскую помощь на территории. В результате чего за последние годы темпы экономического роста волового регионального продукта в Синьцзяне заметно выросли. Например, вот возьмем, к примеру, территорию китайского, скажем так, Кульджа, там, где проживает в основном казахское население. За ним был закреплен шефом провинция Дзянсу. Это одна из наиболее развитых китайских провинций. Более того, люди туда приезжали на год, на два, кадры из провинции Дзянсу, и оказывали посильную помощь местным кадрам в работе, значит, повышении управления экономикой, социально-экономическим развитием, здравоохранением, образованием, для того, чтобы Синьцзян по уровню дохода и по уровню социально-экономического развития вышел примерно на более высокие хорошие позиции. Я могу еще сказать, в 2017 году меня пригласили на конференцию в город Шэньчжэнь. Там, оказывается, конференция это организовал Шэньчжэнь совместно с руководством Синьцзяно-Уйгурского автономного района. Цель вот этого мероприятия была сделать, чтобы Шэньчжэнь помог Синьцзяну выйти на такой же уровень, как и Шэньчжэнь по уровню социально-экономического развития. Было подписано соглашение. И почему было принято решение? Потому что Синьцзян в настоящее время является ключевой точкой, скажем так, перекрестком для реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь». Если мы посмотрим на карту сегодня, на карту Китая, то вот эти все маршруты «Одного пояса, одного пути» они проходят через Синьцзян, через Урумчи, туда на территорию, либо через территорию Казахстана, либо туда через территорию Киргизии и Узбекистана. Далее до Каспийского моря. Также есть еще маршруты из Кашгара в Южную Азию, и затем по дороге через Хунджарабский перевал, который идет через вот территорию, спорную территорию между Индией и Пакистаном, через Гилгит. Вот, собственно говоря, цель Китая – это обеспечить экономическое развитие Синьцзяна таким образом, чтобы по уровню социально-экономического развития развитие по основным показателям, где-то Синьцзян перешел на другой, более высокий уровень, и примерно показатели Синьцзян были бы сопоставимы, хотя с показателями центрального Китая, такие провинции Хунань, Хубэй.
Угу. Что касается отношения, да, и политики Китая именно к тем меньшинствам, которые исповедуют ислам, оно чем-то отличается? Действительно, мусульман, например, в Синьцзяне могут заставить нарушить рамадан, сбрить бороду, не посещать мечеть?
Нет, я чего-то такого не видел. Более того, я в каком случае могу сказать уже как свидетель, огромное количество мечетей в Синьцзяне. То есть мечетей там, на мой взгляд, больше, чем школ. То есть это говорит о чем? О том, что в религиозном плане национальные меньшинства, по крайней мере, мусульмане, не ущемляются.
Последние годы, да, года 3-4, очень часто в СМИ, но в первую очередь в западных СМИ, появляются свидетельства каких-то из ряда вон выходящих действий властей по отношению к уйгурам, в первую очередь, и к другим меньшинствам, там, в том числе казахам. Опять же, возвращаемся к формулировке лагеря перевоспитания, и находят СМИ свидетелей, кто подвергался насилию и прочему. Что вы можете сказать об этих фактах и вообще откуда они берутся?
Я, честно говоря, таких фактов не знаю. Я бы сказал скорее наоборот. Год назад, когда наша делегация выезжала по Синьцзяно-Уйгурскому автономному району, причем у нас была делегация в основном интернациональная, включая представителей Пакистана, Новой Зеландии, Франции, Италии. И хочу заметить, что одна из первых посещений в городе Урумчи, это нам показали выставку. Выставка была посвящена именно террористическим атакам со стороны уйгуров, которые наблюдали на протяжении многих лет, где-то с 2009-го, даже, может, еще и раньше года, там было собрано огромное количество оружия. То есть меня, честно говоря, это сильно поразило. Обратили внимание на то, что вот только после того, как с этим началась борьба, то все время были какие-то действия. Например, вплоть до того, что уйгуры даже осуществляли террористические акты, выезжали даже в провинцию Юньнань, где на вокзале был осуществлен теракт. То же самое в самолетах. Было пытки захвата самолетов именно вот этими синьцзянскими экстремистами, которые пытались захватить самолеты. Но надо сказать, что Китай очень резко усилил борьбу, и с 2018 года не было ни одного факта таких вот противоправных действий со стороны синьцзянских экстремистов.
Что вы можете сказать об организации под названием Всемирный уйгурский конгресс? Это за рубежом базируется организация, объединяет общины, да?
За рубежом, базируется преимущественно на территории Турции, насколько я знаю. Экстремистская организация «Восточный Туркестан», которая готовит кадры. Причем, более того, эти кадры выезжали зачастую во все страны, где осуществляется вот эти джихад. Например, это Сирия, это ИГИЛ, это Чечня, даже и территория Средней Азии. В Китае это ведется борьба, но то, что находится за территорией Китая, там все намного сложнее. Тем не менее, вот сейчас, если мы посмотрим на ситуацию в Сирии, то вот эта вот организация «Восточный Туркестан», также она осуществляет довольно активное участие в этих противоправных действиях.
Да, в 2017 году, когда очередная информация появилась в прессе о притеснении меньшинств в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе, тогда посол Китая на тот момент в Казахстане Джан Ханьхуэй, он заявил, что во время, до и после проведения 19-го съезда Коммунистической партии Китая действительно в Синьцзяне предпринимали жесткие меры надзора и досмотра всех людей, но он сказал, что там не только казахов, но и ханьцы, и другие национальности. В общем-то, все подозрительные люди досматривались и признал, что были перегибы на местах, что называется. Ну вот. Но вся информация потом была отправлена в центр.
Насчет досмотра я могу подтвердить это дело. Я когда был в Китае, мне, например, нам надо было перелететь из города Хатан в город Урумчи на самолете. Мы с собой купили в Яндисаре вот эти так называемые сувенирные кинжальчики, ножички. Достаточно много для подарков потом. И как положено по правилам, мы сдали вот эти все сувенирные ножички в багаж. Упаковали, сложили. Нам более того, через какое-то время нам сказали, что мы эти ножички изъяли, что мы контроль не прошли. Как говорится, нам пришлось эти сувенирные ножички отправлять просто уже автомобилем через пустыню такой Макан. Выяснилось, что там настолько жесткие меры безопасности, что вот даже ножички, которые идут отдельно в самолете не с пассажиром, даже запрещено их провозить в самолете. И такой груз не пропускается, понимаете? И действительно были такая жесткая форма досмотра. Именно борьба против сепаратистских экстремистских действий. Случаев таких достаточно много было. Например, известен мне из прессы, из китайской случай, когда вот несколько человек уйгуров шли как бы инвалиды. Потом мы всех задержали для досмотра, и оказалось, что они пытались как инвалиды, и у них, оказывается, были в виде протезов автоматы. Понимаете, всякое бывает. И там проявили как раз достаточно здоровую бдительность. Китайцы делают абсолютно правильно, что пресекают такие появление в зародыше.
Андрей Владимирович, спасибо. Андрей Островский, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор, был с нами на связи.
Интервью на радио «Спутник».